Старые знакомые.
Жак в красной шапочке. Часть вторая. Кусто восхищался подводной частью мира и тем способом, который сам изобрел для общения с водной стихией. Он говорил, что самым величайшим наслаждением для него является освобождение от бремени земного тяготения. Море снимает обузу, которую люди и другие позвоночные даже не замечают, пока стоят на земле, тогда как тратят на постоянное поддержание своего тела в соответствующем положении огромные силы. Вся тяжесть сваливается с тела, когда находишься в воде, и вы отдыхаете. Отдыхаете так, как никогда не отдохнете ни в какой постели. Поневоле позавидуешь человеку, который может позволить себе работать нежась. Его называли ученым-океанологом, но по профессии он был военный моряк, комиссованный по состоянию здоровья до войны. В молодости он разбился на автомобиле и с трудом восстановил подвижность. Его стиль исследований моря состоял в том, что он просто вертел в руках попадающиеся ему предметы и явления и так и этак прикидывал, что из этого можно извлечь. Взять, к примеру, глубину. Разве недостаточно было ему, научившемуся плавать под водой, как рыба, просто наслаждаться плаванием? Нет, ему понадобилось лезть на максимальные глубины, чтобы посмотреть, что будет. На глубине Жак Ива подстерегали опасности, которым он был готов себя подвергнуть, лишь бы еще раз оказаться во власти стихии, любимой до страсти. Он прекрасно знал, как глубина действует, к примеру, на греков-водолазов, ловцов губок и кораллов. Все, кто регулярно нырял без акваланга, лишь в силу тренированных легких, зарабатывали нешуточные повреждения, быстро теряя единственное, чем владели. Здоровье. Первое, что страдает от давления – суставы, превращая человека в подобие краба, не ходящего прямо. Эти полуинвалиды уверяли нас, что стоит им покинуть сушу и вернуться в мир повышенного давления, как они сразу обретают утраченную гибкость членов, словно омытые живой водой. Первый же глубинный удар превращает ныряльщиков в узников моря, и с каждым новым погружением эти узы становятся все прочнее. Испытываемое ими в воде облегчение объясняется очень просто. Плотная среда служит опорой и устраняет скованность движений. «Море калечит организм греков-водолазов», — сокрушался Кусто. Глубинное опьянение было вторым испытанием любви. Поскольку никто до Кусто не осваивал ежедневное запредельное погружение, никто и не мог его предупредить, что внизу человека подстерегает опасность непредсказуемая, как будто из недр его собственной личности вылезает неподконтрольный демон, способный погубить самого стойкого. Поначалу воздействие глубины носит характер легкого наркоза, в результате чего ныряльщик чувствует себя богом. Если в это время проплывающая мимо рыба разинит рот, ныряльщик способен вообразить, что она просит воздуха вытащить свой мундштук и протянуть его ей в качестве этакого щедрого дара. Явление это весьма сложное и по-прежнему остается загадкой для физиологов. Вопрос глубинного опьянения до конца не прояснен до сих пор, потому что никому не хочется проверять на себе все возможные варианты, да и действует оно на всех по-разному, как и алкоголь, зависит от конструкции психики. Те, кто в этом вопросе упорствовал, частенько оставались на дне. Например, при использовании водородной смеси погиб ныряльщик Цеттерстрем, умер от декомпрессии, так и не внеся ясности. Что же касается Кусто, тот погружался раз за разом, неоднократно подвергая свою жизнь опасности, неоднократно побывав на волосок от смерти. Его спасали буквально чудом. Он и сам спасал товарищей, будучи свидетелем их опьянения и потом подробно описывая собственные ощущения и наблюдения в назидание следующему поколению акванавтов. Кстати, Кусто честно признавался, что азотное опьянение – довольно ощутимый кайф, которого, в свою очередь, он сильно опасается именно потому, что оно заглушает инстинкт сохранения жизни. Зато глубинное опьянение имеет одно счастливое преимущество перед алкоголем – никакого похмелья.
Ловцы губок погружаются раз 10-12 за день. Многие из них погибают. Еще большее число становятся калеками по причинам, которых можно было бы избежать. Главная угроза – кессонная болезнь. Чтобы выдержать такую нагрузку, давление воздуха, которым он дышит, должно быть равно давлению воды. На глубине 10 метров давление выше в 2 раза, на 20 метрах – в 3. Таким образом, азот, основной элемент воздуха, растворяется постепенно в крови и тканях. Когда ныряльщик всплывает наверх, газ испаряется, как шампанское из бутылки. Пузырьки воздуха закупоривают вены и артерии, проникают в нервную систему, что может привести к гибели. Даже небольшое воздействие на суставы может искалечить человека на всю жизнь. Они стареют и будут выглядеть, как этот человек. Мы, аквалангисты, подвергаемся такому же риску, но у нас есть средства противодействия. Приготовьте компрессионную камеру. Что у тебя, Лаван?
Не знаю, колено как-то странно болит.
С кем ты был на глубине?
С Фалько.
Что у вас стряслось?
Это они виноваты. Отнеси их Коку. Я спускался к Лабану, он искал лангустов. Следуя за пузырьками воздуха, я увидел, как он полез в темную расселину за скалой. Там было много лангустов. Мы опустились на 50 метров, но дна расселины еще не достигли. На глубине у воздуха появляется странный привкус. Ты пьянеешь от собственного дыхания. Вдруг я услышал свист из его баллонов. Значит, у него почти они пустые. И остается минут 5 резерва. Я увидел, что он как будто пьян. Лангусты выскальзывали у него из рук. Но серьезной угрозы еще не было. Вдруг он словно обезумел, вытащил изо рта загубник. Я понял, что он ничего не соображает. Я воткнул загубник ему в рот и велел всплывать. Кажется, он понял. Я показал ему знаком, что надо остановиться для декомпрессии. Но лучше бы я поднялся вместе с ним. Должно быть, когда он вынырнул, в крови было повышенное содержание азота.
Пожалуй, центральной темой исследований Кусто и его товарищей в подводном мире оставался даже не сам этот мир, а поведение человеческого организма в условиях погружения. После серии исследований, когда Кусто пробовал на себе воздействие взрывных волн под водой, стало понятно, что его чувство самосохранения немного отличается от среднестатистического. Он на полном серьезе экспериментировал со взрывчаткой, хотел узнать, как она воздействует на аквалангиста. Он обратил внимание на то, что взрыв под водой вовсе не так фатален для ныряльщика, как описывали предшественники. Может, он хотел продать эти сведения военным? Он подробно описывал, к примеру, воздействие взрыва фунтового заряда немецкого «Талита», сравнивая его с ударом в грудь тяжелого мешка с песком, и все удивлялся, до чего близко мог находиться от эпицентра взрыва без последствий для здоровья. Выходило, что голый человек обладает лучшей сопротивляемостью взрыву, чем водолаз. Доказательство сходства между нашей тканью и морской водой. Вот что нащупывал Кусто в глубинах океана. Из совокупности полученных данных он вывел мысль, что происхождение человека не так уж далеко увело его от морской воды. Человек и море одной крови. Вот что понял ныряльщик Кусто. К этому он и вел свои исследования глубин. Человек – морское животное. Он вышел из моря. Он всегда может туда вернуться. Однажды Кусто присутствовал при вскрытии туши дельфина. Он потом писал, как был неприятно поражен увиденным. Аквалангисты частенько наблюдали морских млекопитающих и порой ныряли с ними. Позже Кусто не раз включит эпизоды с дельфинами в кадры своих «Одиссей». «Они играют в пятнашки так, словно им доступно чувство юмора», – запишет он. «В строении дельфина поразительно много сходства с человеком. Они теплокровные, дышат воздухом, напоминают человека размером и весом. Доктор Ланже анатомировал одного дельфина на операционном столе на палубе Эли Монье. Мы смотрели с неприятным чувством, как он вынимал легкие, совсем как наши, и мозг величиной с человеческий, с глубокими извилинами, которые принято считать мерилом разумности. У дельфинов улыбающийся рот и блестящие глаза. Они общительны и обладают отчетливо выраженным чувством коллективности. И если в молодости Кусто относился к обитателям моря довольно-таки цинично, не особенно трепеща, если случалось убить или ранить морское млекопитающее, дельфина или кита, то с возрастом он несколько пересмотрел свои взгляды.
Саут спешит на обзорную площадку на носу. 30 лет провел он в море, но так близко китов никогда не видел. И вот прямо перед носом нашего штурмана проплывает 20-метровый кит. Он не смог удержаться. Проснулись древние инстинкты. Конечно, самодельный гарпун не смог причинить вреда киту. Кашалоты чаще всего становятся жертвами других хищников. Их дыхательные отверстия находятся слева у головы, и они то и дело выпускают струю пара. Они могут опускаться вглубь почти на километр, но сегодня безмятежно плещутся у поверхности, мимоходом захватывая моллюсков и каракатят своими острыми зубами. Они подходят так близко, что кажется, будто они никогда не видели раньше корабля. Калипсо маневрировал среди них, мы с интересом наблюдали за их повадками больше часа. Право на борт!
Есть право на борт!
Мы врезались в кита. Калипсо сотрясся до основания. Подводная камера покорежена. Кашалот тоже пострадал. Я слышу его отчаянные крики и не верю своим ушам. Этот гигант пищит, как мышка. Крики разносятся по воде со всех сторон. К нам приближаются китовые струи. Вся стая спешит к товарищу на выручку. Самцы, самки, детеныши, все племя в сборе. Это потрясающе. В фарватере мы насчитали 27 кашалотов. Нас глубоко тронула такая солидарность, и мы следовали за ними. Прямо на наших глазах драма обернулась трагедией. Шестиметровый китенок зазевался и отстал от взрослых. Расшалившись, как ребенок, он заплыл прямо под киль.
Мостик, машинное отделение. Что-то зацепилось за левый винт. Что делать?
Запусти его снова. Бедняга весь исполосован нашим винтом. Раны такие глубокие, что он не выживет.
Море кишит тварями, которые, может, поразумнее человека, и уж точно они опаснее любого сухопутного монстра. Про морских чертей напустили баек матерые водолазы отчасти по злому умыслу, отчасти просто со страху, пугаясь под водой в условиях искаженной реальности собственных рук. Море обрастало страшными мифами еще со времен Древней Греции. Кусто поставил себе цель выяснить правду, подтвердить или развеять мифы, распиаренные даже вполне культурными писателями и журналистами. К примеру, Виктор Гюго ославил осьминогов, описав в одном из своих романов то, как этот демон глубин нападает на человека. «Тигр может сожрать вас, осьминог, страшно подумать, высасывает вас», брехал автор «Отверженных». Он тянет вас к себе, вбирает, и вы связаны, склеены этой живой слизью, беспомощной. Чувствуете, как медленно переливаетесь в страшный мешок, каким является это чудовище, сообщал далее читателю великий гуманист, как будто сам побывал в пасти осьминога. Кусто, сотоварищи читали Гюго в детстве и страшились осьминога, не желая заживо склеиваться. До тех самых пор, пока однажды не осмелели потрогать это чучело. Дюма вступил в тактильный контакт с некрупным и с виду сытеньким головоногим. Спрут удрал скачками, прокачивая сквозь себя воду и выбрасывая струйки своей знаменитой чернильной жидкости. «Уделался!» — праздновали аквалангисты. На плоском дне отмели к северо-востоку от Порт-Кирольских островов они обнаружили целый город осьминогов всех размеров. Там они увидели, что эти существа умеют строить себе жилища из камней. Причем домики снабжались дверьми, запирающимися изнутри. Способности осьминога приспосабливать для своих нужд предметы говорят о наличии сложных условных рефлексов и, видимо, о довольно высоком развитии его мозга. Еще одним животным, которому Кусто вернул доброе имя, стал электрический скат, который, как оказалось, никогда не нападает на человека, даже не собирается. Гордый и неприступный, скат вообще-то не замечает мелкого и невзрачного человека, не видя большой разницы между этим существом и каким-нибудь морским коньком-тряпичником. Так что, кто встретится со скатом, может не напрягать ягодиц, скат его не тронет. Ну а кому не довелось повидать ската, пусть довольствуется одеялом из рекламы. Потом Кусто разоблачил мурен, которыми пугали со времен Нерона, якобы кормившим своих мурен инакомыслящими собутыльниками. По всей вероятности, Нерон до того заморил голодом своих мурен, что они готовы были жрать ремни с сандалий. Отпустив он их на волю, они бы отправились побираться возле храма Посейдона. Кусто не нашел в муренах ничего более опасного, чем сама их внешность. «Мурена никогда не видит в человеке обеда», — сказал он и велел зарубить на носу ныряльщикам. Клыки мурен производят напрасное впечатление. Мурена представляет собой такое же прозаическое существо, как вы и я и ваша домашняя кошка. Она мечтает лишь о том, чтобы ей не мешали жить ее рыбьей жизнью. Единственным реально опасным существом в море, кроме, конечно, акул, но тут разговор отдельный, кого и при каких обстоятельствах они кусают, Кусто назвал морского ежа, который может подлезть под голую пятку любому купающемуся даже без акваланга человеку и доставить тому кучу неприятностей, вплоть до заражения крови. Иглы ежа часто ядовитые, прокалывая кожу, довольно глубоко обламываются внутри тела, и извлечь их оттуда не представляется возможным. Поэтому следить за морскими ежами в воде стоит намного внимательнее, чем за муренами, скатами или барракудами. К сожалению, крошечные размеры ежика никогда не вдохновляли водолазов на устное творчество. Еще Кусто изучал воздействие глубины на человеческий глаз. Глубина очень влияет на цвет, все выглядит иначе. Такой они сделали вывод, пережив несколько потрясений. Сначала их смутила обычная барракуда. Диди нырял за рыбиной, стараясь загарпунить ее в самых гастрономических целях. Даже будучи уже состоявшимся ученым с мировым именем, Кусто не охладевал к дарам моря. Он вообще обожал хорошо покушать, поэтому на борту «Калипсо» регулярно закатывали пиры из морепродуктов. И даже сухой закон там никогда не вводили. Так вот, барракуда увлекла Диди на основательную глубину. И он не поверил своим глазам, когда, наконец, ему удалось попасть в рыбину. Из ее раны потекла не красная, а какая-то странная темная кровь. День был пасмурный, он не разглядел оттенка. В другой раз ранение на глубине получил сам капитан. Вот где было откровение, когда он обнаружил у самого себя кровь ярко-изумрудного цвета. Он тогда еще не знал, что это искажение спектра происходит из-за того, что красные лучи не проникают ниже определенных глубин, и кровь, конечно, не является изумрудной, а только ею кажется. «Я морское чудовище!» – подкинул ему идейку, искаженный глубинным опьянением разум. «Я не заметил, как сам стал неизвестно кем. Это была вторая гениальная мысль командора. Ему пришлось сделать над собой волевое усилие, чтобы пресечь панику».
Дюма и Фалько погружаются с фонарями на большую глубину, чтобы обследовать невысокие утесы кораллового рифа. Внизу, в сумеречной зоне, теплые солнечные краски растворяются во всеобъемлющей голубизне. На глубине 30 метров аквалангисты включают фонари и высвечивают цвета, каких не видели прежде ни люди, ни рыбы. Они часто смотрят на наручные глубиномеры, определяя области обитания различных особей. По мере погружения краски становятся теплее, стало больше красного. На 60 метрах водолазы проникают в безумный мир, где сжатый воздух того и гляди сведет тебя с ума, а кораллы приобретут кошмарную форму. Теперь мы на глубине 75 метров от уровня моря. Так глубоко операторы еще не погружались. Но задерживаться здесь нельзя. Наш рассудок затуманен. Подступают роковые видения. Пора наверх. В мозгу прояснилось, вокруг сверкает коралловое царство.
После фортелей с цветом Кусто понял, что пора раз и навсегда прояснить, какого цвета на глубине ласты. И они с Дюма провели под воду электрическое освещение. На глубине 150 футов они включили свет, после чего обнаружили ослепительную игру красок, о существовании которых никто на Земле и не догадывался. Матисс, чистый матисс. Кусто хвастался, что он первый, кто увидел такую красоту. Но сокрушался, что этакое чудо скрыто от человеческих глаз, и все спрашивал себя, ну почему? Почему такая сокровищница оттенков находится там, где ее нельзя увидеть? Вот именно поэтому было решено, что пора снимать на глубине не черно-белое, а настоящее цветное кино. Это было уже после того, как ему наконец удалось заполучить в руки свой знаменитый минный тральщик «Калипсо». Он назвал свой плавучий дом в честь одной из фигур древнегреческой мифологии. Кусто был везучий человек, почти как Одиссей, близкий знакомый той самой «Калипсо». 10 лет не прошло, как любитель плавания обернулся океанологом с мировым именем. Это произошло в 1950 году. Ирландский миллионер Томас Лоэл Гиннес оценил масштабы личности командора, выкупил судно у бывших владельцев и отдал его Кусто в аренду на неограниченный срок за условную плату в 1 франк в год. Фактически это был подарок. Корабль пришлось основательно реконструировать, чтобы он мог соответствовать задачам экспедиционного судна. Известно, что под эти задачи разорилась Симона, первая жена Жак-Ива, заложившая свои фамильные драгоценности, чтобы купить аппаратуру и топливо для первого путешествия. Дело еще стало за командой. Кусто не стал уподобляться героям «Острова сокровищ», искавшим моряков в портовых кабаках. Набирая команду, он почерпнул штатные единицы из рядов морских офицеров. Именно тогда к нему навеки присоединились не менее его самого теперь знаменитые Андре Лабан и Бернар Фалько. Между прочим, и Симона сыграла в жизни «Калипсо» роль не меньшую, если даже не большую, чем сам ее капитан. Именно она, а вовсе не Кусто, возглавляла судно, имея право решающего слова. Симона никогда не покидала «Калипсо» до самой своей смерти. Их дети Жан-Мишель и Филипп поступили на корабль юнгами. О результатах плаваний «Калипсо» существуют километры киноматериалов. Кино и книги постоянно становились для экспедиции источниками доходов. Симоне больше не приходилось закладывать свои драгоценности и меха. «Мир тишины», вышедший в 1956 году, получил «Оскара» и «Пальмовую ветвь» в Каннах. Второго «Оскара» получили за фильм «История красной рыбы». Став в очень короткие сроки невероятно популярной личностью, даже прям-таки общественным деятелем, Кусто вскоре возглавил океанографический музей в Монако. Туда же и переехал на ПМЖ.
В океанографический музей Монако приходят письма с просьбой рассказать об акулах и о наших подводных исследованиях этих животных. К сожалению, этот вопрос неисчерпаем. Существует много видов акул, каждый из которых имеет индивидуальные особенности. Многие из них до сих пор не изучены. Акулы – это хищники, рыбоубийцы. Они бывают трусливы, но в любой момент готовы убить. Акулы сильны, но уязвимы. Они всегда испытывают голод, но быстро его утоляют. Особенно опасна их пасть с несколькими рядами страшных зубов, острых, как лезвие бритвы. Например, Этот зуб принадлежит большой белой акуле. Такие зубы часто встречаются и в слоях донных отложений. Этот зуб, найденный при раскопках, принадлежал гигантской акуле, исчезнувшей несколько миллионов лет назад. Можно только радоваться, что нам не суждено встретиться с чудовищами, воссозданными в нашем музее. Нам повезло, что такие акулы не дожили до наших дней.
Может быть, после эпизода с изумрудной кровью он и надумал себе устроить жилье под водой, решив хоть и в шутку, раз уж он морская тварь, жить ему на глубине. Хотя, конечно, нет. Все дело было в декомпрессии. Новый эксперимент. Декомпрессия, которую вынужден каждый раз проходить выныривающий аквалангист, заметно портит ему удовольствие от танго с океаном. Возвращаясь в воздушный мир, следует неоднократно останавливаться и торчать на меньшей глубине, чтобы выровнять давление. Ныряльщик тратит не только время, но и ценную дыхательную смесь в баллонах. Чем глубже нырнешь, тем дольше возвращаешься.
Кусто изобрел поистине революционное снаряжение. Акваланг гидродинамической формы с турбиной-ускорителем, дыхательный прибор, надеваемый на грудь, и облегчающий работу под водой. Подводные фонари, крепящиеся на шлемы, и гидротелефоны, обеспечивающие связь с Калипсом. Гидрокостюм с аквалангом конструкции Кусто Ганяна, который сейчас на Серже Фулоне, и позволил людям работать на больших глубинах. Эти аквалангисты провели под водой тысячи часов, но погружение к акулам очень опасно. Чтобы спуститься, аквалангисты пользуются приспособлением, похожим на водяную горку. Последним ныряет оператор Филипп. Аквалангисты ищут акул. Трудно сказать, с какой стороны они появятся, однако ясно, что акустические волны, которые создает своими движениями рыба, послужат для них ориентиром. Люди пришли с добрыми намерениями. Рыбы без боязни берут пищу у них из рук. Они окружили Фулона и Руиса плотным кольцом. У этой пятнистой акулы вида Каркаринус дурная слава. В целях безопасности к костюмам прилагается электрошок, позволяющий отпугивать агрессоров. Во избежание внезапного нападения Фулон и Руис занимают позицию спина к спине. Стараясь не делать лишних движений, ныряльщики начинают всплывать.
В 1962 году Кусто приступил к осуществлению программы «Преконтинент» – континентальный шельф, целью которой являлось обживание морских глубин. Два акванавта, Фалько и Весли, неделю провели в подводном доме, погруженном в Средиземное море у острова Шато-де-Иф на глубине 10 метров. Более всего, это убежище напоминало затопленную железнодорожную цистерну, оттого ее и назвали Диоген, намекая на жилище философа. Эксперимент удался. Океанавты выходили из своей наполненной воздухом бочки, только чтобы погрузиться еще ниже и вернуться домой без декомпрессии. Кусто доказал, что под водой можно жить и строить там настоящие подводные города. Вернувшись из бочки, он говорил: «Когда мы в течение 5 лет проводили археологические раскопки под Марселем, мы должны были всплывать через каждые 14 минут для того, чтобы освободить кровь от избытка азота. Мы могли делать в день только 3 погружения. Теперь, благодаря подводному дому, мы надеемся достигать таких же результатов за несколько недель». Через год он принял личное участие в проживании в лагуне рифа Шап-Руми в Красном море, где на дне была построена целая деревня из нескольких домов. Это тогда Кусто залихватски курил под водой. Дом «Морская звезда» имел 5 комнат. Акванавты покидали помещение, перемещаясь на глубине с помощью небольшого батискафа Дениза, опускавшегося на глубины до 300 метров, и перемещались в дом «Ракета», расположенный на глубине 27,5 метров. Акванавты провели в своем подводном городе почти месяц, не поднимаясь на поверхность, и вернулись в воздушный мир, хвастаясь самыми поразительными результатами. Для проведения «Преконтинент-3» Кусто построил и опустил на 100 метров в глубину Средиземного моря у мыса Ферра дом в форме большого шара, в котором могли разместиться уже 6 океанавтов. Теперь они проверяли физиологические возможности пребывания человека на таких глубинах, сколько выдержит. Увы, этот этап оказался для «Преконтинента» последним. И хотя Кусто уже давно распланировал на 100 лет вперед дальнейшие исследования, рассчитывая на проживание на глубине 300-500 метров, проект был лишен госфинансирования и заморожен, поскольку показался бесперспективным, лишенным воображения чиновникам. Они никак не смогли взять в толк, зачем нужно жить под водой и какой из этого можно извлечь прок. А у командора не хватило аргументации. Наука ради науки, ради научной храбрости и академического любопытства. Эксперимент, сравнимый с погружением в глубины космоса, был аннулирован из-за посыла «нафиг надо». Говорят, что в этой истории не обошлось без завистников.
Это основная база научной станции «Континентальный шельф-2» или «Коншельф-2». Уютный коттедж на 5 комнат. Самый большой дом в нашей деревне на морском дне. Эти люди первые океанавты. Они обосновались здесь на целый месяц. Давление под водой вдвое против нормального. Но океанавты этого не ощущают. Им в избытке подается чистый воздух, но сравнительно с воздухом, на поверхности он в два раза тяжелее и вдвое больше насыщен кислородом, так что табак здесь сгорает в два раза быстрее. Дом под водой позволяет нам избежать многих недостатков обычного погружения. Океанавты могут работать по 5 часов в день на глубине 25 метров или совершать вылазки на глубину 50 метров и возвращаться прямо на базу. И никакого риска, связанного с декомпрессией, кессонной болезнью, что поразило бы их, если бы они всплывали на поверхность. Люди самых разных профессий, биолог, преподаватель, повар, спортивный тренер, таможенник, промышленный график, стали пионерами исторического эксперимента по изучению континентального шельфа, территории по площади, превышающей Африку. Коншельф-2 находится в открытом море. Он расположен на рифовой площадке, омываемой пенными волнами. Наша наземная команда пересекает риф по мосту, проложенному от нашей плавучей базы «Розальдо». Отсюда на базу подаются воздух и электричество, в то время как с борта «Калипсо» следят за нашей безопасностью. Главный штаб и ангар «Блюдца» расположены на этом уступе, на 10 метрах от поверхности и на 28 от нашей глубоководной хижины. Еще дальше на рифах поставлены решетки от акул. Океанавты, живущие на верхней станции, могут навещать своих друзей внизу, но нижним подниматься запрещено из-за риска кессонной болезни. Рэймон Кензи, страстный курильщик, вызвался провести неделю в глубоководной хижине. Там ему придется отказаться от своей трубки, чтобы не отравлять стерильную атмосферу. Сам я нахожусь на Калипсо, поэтому мне по пути наверх придется проторчать целый час на декомпрессионной стоянке в 3 метрах под килем корабля. Океанавты же, свободные от этих мучений, могут спокойно обсудить события и открытия, сделанные за день.
Кусто сиял и слепил многих в то время, вспоминал Андре Лабан. Многим людям во флоте и в океанографии это не нравилось, они завидовали его известности. Им не нравилось, что чужак гуляет в их огороде. Они говорили, что Кусто – это хороший бизнесмен. Я не согласен с этим. Он не был хорошим бизнесменом, но они так говорили. Он был хорошим актером, и это не комплимент, а наоборот. Многие в то время пытались вставлять палки в колеса, но у них ничего не вышло. С другой стороны, вокруг него было много подхалимов. Они хотели быть на фотографиях рядом с Кусто. Они хотели, чтобы их видели с королем. Кусто часто называли королем моря и гражданином океана. Но ему не удалось основать подводное королевство, как он собирался. В 90-е годы Кусто изменила его фортуна. Сначала погиб сын, потом умерла Симона. После смерти жены выяснилось, что Кусто давно имеет отношения с другой дамой, скрывая двоих внебрачных детишек, впрочем, столь милых, что он женился на своей давней возлюбленной, не вызвав никакого осуждения. Француз все-таки. Проблема была в том, что Симона всю жизнь вела все дела Калипсо, и не только. А Кусто в бумагах не понимал ни бельмеса. Его основным занятием в конце жизни было обольщение спонсоров. Он без конца пытался найти деньги на очередные свои проекты, но довольно скоро запутался в финансовых делах. У него начались проблемы с налогами, вплоть до конфискации имущества некоторых подразделений его общества Кусто. Потом он поссорился со старшим сыном, и так до самой своей смерти в июне 1997 года не нашел ни покоя, ни порядка в душе и делах. Даже в старости он не сумел повзрослеть. В своем завещании Кусто ни словом не упомянул сына от первого брака, который, тем не менее, продолжил дело его жизни, пользуясь правом фамилии Кусто. Общество Кусто и его французский партнер команда Кусто, основанные Жак-Ивом, существуют по сей день. Кусто умер 25 июня 1997 года, завещав развеять свой прах над морем близ берегов Монако, там же, где перед тем нашла вечный покой Симона, с морем навсегда. В сущности, он ничего на свете не любил больше этой соленой воды. Ну, правда, еще он любил покушать и выпить хорошего красного вина, и очень неплохо разбирался в нем, а это не каждый умеет. И еще он, говорят, любил женщин. В общем, не так уж мало чего он любил, если разобраться. Кусто был человеком столь же разнообразным, как и его море, о котором невозможно рассказать все. О происходящем на дне мы знаем примерно столько же, сколько о самих себе, если в свои глубины, когда и заглядываем, темно и без провожатого страшно. Кусто первым залез под покрывало моря и пошарил там, посветив фонарем. Ух ты! И уж что вытянул, то вытянул на свет. Без Кусто мы никогда бы не узнали, какого цвета человеческая кровь на глубине. Жаль только, он унес с собой свой главный секрет. Зачем он всегда носил красную трикотажную шапочку?
Можно сказать, мы скользим по поверхности океана. Но когда-нибудь мы достигнем больших глубин и сделаем новые открытия в этом безмолвном мире.
Программа создана на основе материала «Жак в красной шапочке» журнала «Стори» номер 2 за февраль 2013 года. Автор – Ольга Филат.